Шалом, אנחנו לומדים בכתבי רבаш, כרך
ב. Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, статья, что означает потоп в духовной работе. 799-я страница, можно найти материалы на сайте kap.tv, там же задавать вопросы, избранные запросы будут заданы в прямом эфире. 799-я страница второго тома Рабаша, что такое потоп в духовной работе, начинаем со строчки «Едуа». Это первая колонка, третий абзац. Первый абзац, первая колонка, третий абзац со слова «Едуа» внизу. Известно, что когда человек начинает работать на отдачу, то его тело предъявляет претензии, что даст вам такая работа. И какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной пользы? Ведь тебе необходимо заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью. А отдавать означает, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от работы? Что Творец наслаждается от того, что ты выполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше. Будет ли тебе вознаграждение за эту работу? То есть, когда ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях? На это ты отвечаешь ему, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такую вещь, работать без вознаграждения? Ведь это противоречит логике. Природа, в которой мы рождены, это желание получать наслаждение и удовольствие. Если мы прилагаем усилия в чем-то, разумеется, мы получаем наслаждение и удовольствие в ответ за усилия. А если так, то это против нашей природы. И это называется претензией «ма». Что? Дословно. Но есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек должен сказать телу, что мы должны верить в Творца, что Он управляет и ведет мир, как добрый, творящий добро. Тогда тело приходит к человеку и выдвигает претензии фараона, который говорит, кто такой Творец, чтобы я слышал его голос. То есть ему тяжело верить в Творца. То есть оно говорит, что способно работать на пользу Творца, но при условии, что оно должно почувствовать величие Творца. И тогда было бы понятно, что стоит работать ради Него. Как мы видим в материальном мире, если приходит важный человек, и многие считают, что он великий, тогда разум соглашается, что он великий. И тогда, как в материальном мире человек соглашается работать и служить этому великому человеку? Разумеется, если бы было такое же ощущение в отношении Творца, то он также смог бы работать и служить Творцу. Но в отношении Творца у нас нет такого ощущения. А как мы видим, все находится в понятии шхины в изгнании. И нет никакого ощущения в величии Творца. В таком случае, как он может отменить свою собственную пользу относительно пользы Творца? И поэтому две эти претензии, называемые «ми», «кто» и «ма», «что», соединяясь вместе, получаем сочетание «майм», «вода», как сказано, «воды потопа на земле». И из-за этого они умерли. То есть все духовное, называемое жизнью, было потеряно из-за этих вод. То есть из-за этих двух вопросов «ми» и «ма» — «кто» и «что». Удалился от них дух жизни, и остались они мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется водами потопа в духовной работе, что из-за этих вод умерли в работе и не смогли продолжать работать на Творца по причине двух этих претензий «кто» и «что». В книге Зоар сказано, сказал Раби Йоси, увидел ангела смерти, который пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег. То есть губитель, ангел смерти, находился внутри этих претензий, кто и что. Вопрос спасения ковчега от потопа в духовной работе касается понятия «выше знания». То есть человек желает идти с закрытыми глазами. Несмотря на то, что разум и чувства не понимают то, что говорят наши мудрецы, но они принимают на себя веру мудрецов, говоря, что на них возложено это сделать. Как сказано, «И поверили в Творца и Муше, раба его». И без веры невозможно ничего достичь в духовном. Это понятие называется биной, то есть свойство скрытых хасадим. Называется оно свойством хафец хесед, желающий милости, дословно, что означает, что он ничего не желает понимать. И обо всем говорит, разумеется, что это милость Творца, которую он делает ему. И хотя он и не видит этой милости Творца, которую он оказывает ему и всему миру, тем не менее, он верит, что Творец управляет своим миром личным управлением, добрым и творящим добро. Как написано, все верят, что он добр ко всем, добр и творит добро плохим и хорошим. И это означает «скрытый хасадим». То есть, хотя он и не видит, что это хасадим, милосердие, тем не менее верит выше разума и говорит, глаза у них есть и не увидит.
То есть, это не раскрывается в его келим, но мир — это... Мир обратен тому, что мы видим, поскольку наша природа, в которой мы находимся, это желание получать. Поэтому мы видим обратное тому, что на самом деле находится вне нас. Мы находимся внутри такого ковчега, такого ящика. И это дает нам ощущение совершенно обратное тому, что находится вне нас. Внутри этого облачения, в котором мы находимся, мы чувствуем все наоборот.
Да. И это называется ковчегом. Когда тот, кто входит в свойства скрытых хасадим, принимая все высшее знание, в том месте нет никакой власти у ситра-ахра. И все вопросы, которые задает ситра-ахра, могут властвовать только внутри разума. Но не так происходит выше разума. Это место, которое относится к святости, когда все вопросы касаются только внешнего разума, в то время как во внутреннем разуме, который приходит после того, как человек удостаивается совпадением по свойствам, удостаиваясь тогда внутреннего разума. Тогда он понимает внутри внутреннего разума и видит, что все понимаемое внешним разумом, что справедливость на его стороне, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что во всем утверждаемом внешним разумом нет никакой истинной сути, как и написал мой отец и учитель в своей статье в 43-м году. И сказано, что губитель находится в водах потопа и убивает человека. Объясняется тем, что внутри вод есть вопросы «кто» и «что». И из-за этих претензий он убивает человека. Об этом сказано в Зоаре. Сказал Раби Йоси, «Вижу, ангел смерти пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег». Иными словами, он увидел, что из-за этих претензий теряет свой дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше разума, ступень бины, свойство хафец хесед. Это означает, что хочет только отдавать, ничего не получая, и доволен своей долей, насколько понимает и чувствует что-то в работе Творца. И для него это большое достоинство. И всем претензиям, которые он слышит от Ми и Ма, он рад, потому что теперь у него есть причина идти выше разума. Получается, что благодаря этому он спасается от вод потопа. Сказано, можно объяснить написанное в книге Зоар.
Давайте сначала зададим такой вопрос. Что нам дает вот это вот решение идти верой в высшее знание? Что мы выигрываем? Для чего это производится? В чем такая необходимость? Почему? Когда нам нужно, мы находимся в состоянии, когда мы не видим ничего хорошего, и нужно верить в то, что это хорошо. Что мы тем самым достигаем? Почему Творец устроил именно, чтобы было так? Хотя могло бы быть и иначе, мог бы устроить и иначе. Почему именно так? Пожалуйста.
Хороший вопрос. Не знаю. У меня нет решения. Может, если мы объединимся, появится вопрос, ответ. Пока нет.
Естественным образом это создает интервал, разницу, непонимание, то место, где ты каждый раз задаешься вопросом, ну и что мне с этого выйдет, это всегда выяснение из награды, которую ожидаешь. То есть это мотивирует тебя к выяснению того, что это за работа, которой ты хочешь так заниматься. Вроде.
И чтобы достичь этой чистой работы над собственными претензиями, над сомнениями, когда он все желает понять в знании, понять, почувствовать вознаграждение, появляется возможность соединиться с группой, соединиться с местом, где важность цели, величие цели присутствует. И там построить новый хиссарон, новый килим, который не зависит от наполнения, что мне от этого будет. А что от этого будет товарищам?
По-простому, если мы думаем, хотим выяснить это, то вопрос, какой путь существует у человека для того, чтобы высвободиться из своего желания получать, если только не через эти усилия постоянные приподняться над своим знанием относительно более высокой ступени, которая уже является самой отдачей. Тем самым мы справляем разбиение и вызываем силу, которая поднимает нас на эту ступень. Мы должны только все время создавать эту необходимость, это желание, вынужденность должна быть с нашей стороны.
Таким действием человек приводит к человеку, чтобы он вышел из своего разума, чтобы почувствовал что-то внутри знания, внутри себя. Прежде всего, попытался бы почувствовать и понять за счет того, что прилагает усилия в объединении, в любви к товарищам. Все это происходит в группе. Все перенести туда, отменить свое «я».
Идти выше с верой, выше знания, это также отменяет те времена падения нашего, когда человек определяет для себя более продвинутое состояние, желание к тому, чтобы на него подействовал высший, он тем самым приближает свое будущее, направляет себя, настраивает себя на эту высшую точку.
Мы погружены в свое желание получать, и чтобы развились у нас новые кели на более высоком уровне существования. И это делается и через очищение, и на более высокой ступени. И,
кроме того, это выстраивает нас относительно очень важной точки веры мудрецов. Мы должны понимать, кому мы доверяемся, и доверяться.
Мы продолжаем читать на 800-й странице, вторая колонка со слов «Веамур». Страница 800. Из сказанного можно объяснить написанное в Зоар. Несомненно, сам человек должен прятаться, чтобы не показываться перед губителем, когда тот правит в мире, чтобы он не увидел его, поскольку всех тех, кто попадается ему на глаза, ему позволено уничтожать. В комментарии Сулам говорится следующее. «И потому Творец хотел прикрыть Ноха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, потому что воды теснили его к ковчегу. Ведь он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег». И надо понять, как можно сказать относительно ангела-губителя, что если Ноах вошел в ковчег, то ангел уже не увидел его, что он находится в ковчеге. Как это можно понять? Если Творец советует Ноаху войти в ковчег, чтобы его не увидел губитель, конечно же, тот видел ковчег. Что он думал? Он думал, что этот ковчег пуст, без людей. Но даже если бы это был обычный земной убийца, разумеется, он хотел бы увидеть, что есть в ковчеге. Тем более ангел, разве он не видел, что есть в ковчеге? Возможно ли такое? Согласно духовной работе, можно объяснить вышесказанное так. Губитель убивает тем, что он видит в этих людях, что идут они внутри разума. С ними он может спорить о претензиях ми и ма, как говорил свыше. В то время, когда Творец сказал, чтобы он вошел на ступень бины, называемая Аль-Мадейт-Кайсе, скрытие этого мира, это означает, что он укрыт от внешних, то есть тех людей, которые идут с внешним разумом. Вредитель может увидеть, потому что у них есть общий язык, то есть внешняя сторона. В то время как тех, кто идет выше разума, означает, что делают все лишь через веру в Творца и с помощью веры в праведников, которые указывают, как идти, как достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом случае мы видим, что у ангела-губителя нет никакой возможности увидеть, потому что его видение — это получающий келим. Поэтому сказали мудрецы, поскольку губителю дано право, он не различает между добром и злом. И объяснялось, что имеется в виду, что когда дано губителю право, то даже те из людей, которые занимаются получением ради отдачи, которые называются хорошими, все равно, поскольку занимаются получением, можно их обвинять. Поэтому и они входят на ступень бины, отдающих келим, в которых нет никакой зацепки для ситрахры. И это означает, что не может ангел-губитель видеть, кто находится в ковчеге, потому что вся его зацепка за получающий келим. Там он может обвинять и возводить напраслину. Но тех, кто вошел в ковчег, то есть находится на ступени бины, в отдающих келим, ситра ахра не видит. То есть у них нет общего языка, чтобы могли понять, что ситра ахра утверждает против духовной работы. Когда человек идет по пути отдачи, что означает выше разума, свойство веры, а до ступени веры есть у ситра ахра возможность спорить с человеком. Но в то мгновение, когда человек входит в ковчег веры и идет выше разума, ситра ахра становится около ворот веры, останавливается там и не может идти далее. Как сказано в Талмуде Сефирот, у бины этой все еще не считается, что отсутствует рожь, то есть совершенство, потому что бина не страдает от силы сокращения. Это означает, что бина называется ступенью Хафец Хесед, которая является отдающим кли, которая ни в чем для себя не нуждается. И все, что может сделать выше разума, чувствует, что у нее есть что дать. То есть сутью сокращения является хисарон, недостаток. И хисарон всегда появляется потому, что человек что-то хочет получить. А если он должен получить, но есть что-то, что ему мешает, то есть дающий говорит, что согласен дать ему, но только согласно его условиям. А если ты не согласен на эти условия, то ты получишь, иначе нет. То здесь появляется место помехам. То есть получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий. Выходит, что получающий пребывает в состоянии хисарона. То есть те условия, которые ставит дающий, это называется ограничением и сокращением, которые получающий не всегда готов выполнить. В таком случае, если он не хочет ничего получать от дающего, то не важно ему, что дающий хочет дать только согласно ограничениям, и у него нет никаких дел с тем, что дает дающий. Это называется ступенью бины, отдающим кли. Она желает только давать и ничего не получать взамен. Однако здесь имеется большая глубина в том, что бина хочет дать и ничего не получать, поскольку и здесь имеется условие со стороны нижнего, дающего. То есть то, что нижний желает отдавать, он говорит, что это возможно только согласно тем условиям, которые он поставил. Иначе он ничего не способен отдать. И каково это условие? Я хочу видеть, что на самом деле ты мне важен. И не просто важен, а для того, чтобы я был способен дать тебе все и ничего не оставить для себя, а выполнить всем сердцем и душой. Я могу дать тебе это только при условии, что я почувствую твою важность и величие. Только тогда я готов на все. А иначе я не могу дать тебе все, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед Творцом всем сердцем и душой. Однако на самом деле, то, что нижний выставляет условия, говоря, что способен работать ради Творца, только при условии, что увидит твою важность и величие, получается, что он уже хочет получить от Творца его величие. Иначе не хочет работать всем сердцем. Тогда человек уже ограничен и пребывает под властью скрытия и не способен сказать, что он ничего не желает и желает только отдавать. Это уже неверно, ведь он уже хочет что-то, прежде чем выполнил, чтобы все действия его были ради Творца. То есть он хочет сначала получить величие Творца, а потом человек говорит, что он отменит себя перед Творцом. Разумеется, эта ступень не считается биной, хафец хесед, и он якобы ничего не желает, потому что он, да, он желает. И сказано, видно, что ступень бины, свойство которой хафец хесед, не нуждается ни в каком получении, поэтому он свободен. Поскольку лишь тот, кто должен получить что-то от кого-то, тот уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, ни в чем ином, тот называется свободным. Но необходимо знать, что удостоиться ступени бины — это большая работа, пока не достигается эта ступень. То есть довольствоваться малым, тем ощущением, которое у него есть, тем разумом, который у него есть, и быть довольным своей долей, тем, что у него есть. Такой человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку доволен своей участью. Но что человек может сделать, если еще не достиг такой ступени, и видит, что не может преодолеть свое желание получать? тогда он должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы у него появилась возможность идти в работе с закрытыми глазами и не нуждаться ни в чем, а чтобы мог сделать все ради Творца, несмотря на то, что тело сопротивляется этому. Иными словами, он не дает советы Творцу, как ему помочь, а он должен принизить себя и отмениться перед Творцом без каких-либо условий. А поскольку он не может превозмочь свое тело, поэтому он просит Творца, чтобы помог ему победить в войне со злым началом, ведь понимает его ничтожность. Поэтому он просит Творца, чтобы смилостивился над ним, поскольку он хуже, чем все остальные люди, которые способны быть работниками Творца. Но он видит, что он хуже всех, и он видит, что у него есть желание получать с любовью к себе больше, чем у всех. Поэтому он стыдится, насколько он находится в таком низком состоянии. И потому он просит Творца, чтобы смилостивился над ним и вызволил его из-под власти злого начала. И не потому, что он важнее других людей, и поэтому он просит, чтобы помог ему, а потому, что он хуже всех остальных людей, поскольку желание получать его более развито и работает более интенсивно. Однако он не просит, чтобы дал ему больше разума и знаний в величии Творца. И тогда у него будет возможность выйти из-под власти зла. Хотя и это верно. Но он не желает говорить Творцу, что хочет поставить ему условия, что только тогда он отменит себя перед Творцом. А он соглашается оставаться с минимумом разума и минимум ощущения, не больше, чем есть у него сейчас. А поскольку у него нет сил для преодоления, поэтому он просит Творца, чтобы дал ему силу преодоления, а не разум, мозг и ощущения. Потому что все советы, которые человек дает Творцу, кажется, будто бы ставят ему условия, как имеющий свою позицию и разум. И это наглость, ставит Творцу условия, говоря, что «если ты дашь мне, например, вкус к работе, я смогу на тебя работать, а иначе я не способен». Человек же должен сказать, что хочет отмениться и покориться без условий. «Ну дай мне силы, чтобы на самом деле я смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем».
Какие тут две трудности у нас в том, чтобы отменить свой эгоизм, свое «я»? Какие две трудности, две преграды для того, чтобы отменить свое «я»? Одна относительно меня, одна относительно Творца. Чтобы стать биной, вода, майм. Маим, ми и ма. Кто и что? То есть у нас две трудности, две преграды. Одна относительно себя. Какую проблему такую должен решить? И одна относительно Творца. Что я должен решить для того, чтобы полностью высвободиться из своего желания получать? Вместе вы найдете ответ. Пожалуйста.
Я не знаком с ним, кто это. Он в скрытии, я не знаю, кто он. И не знаком с работой, не совсем понимаю, что в точности я должен делать.
Да, действительно, две преграды в нашей работе насчет работы и насчет дающего на эту работу. Потому что в работе нет вкуса, и тогда кто этот дающий, иногда мне нужна важность величия. Это две преграды, в которых я должен отделить награду.
Да, какой вкус от этой работы, что она мне даст, насколько это низко ощущение получения ради себя. Если человек соглашается с этим, то кто для меня творец? Перед кем я меняю себя? Для чего?
Если мы хотим достичь чистой отдачи, это приподняться выше величие Творца. Проблема в том, что как мне сделать нечто, находящееся в отдаче, если я прежде всего не чувствую важности отдачи, важности дающего, откуда я возьму эту мотивацию. Если я уже к этому прихожу, когда хочу, чтобы это было ради Творца, даже выше, чтобы это не являлось для меня каким-то предварительным условием, то откуда у меня будут эти силы, тем не менее. Это, по сути, две проблемы этих.
Да, в том же направлении продолжаем. Я не чувствую вознаграждения. Я отдаю, я как бы вкладываю, но после того, как я поработал, я должен получить вознаграждение. Мне непонятно, получаю я или нет.
За сахар, шелатма.
Да, это награда, это вопрос, что это, о чем это, с этим вопросом начинаю свой путь, в чем смысл моей жизни, и нужно всегда переключить это в вопрос, для кого я работаю, кого наслаждаю.
Вопрос о вознаграждении.
Проблема в моем желании получать. Это вопрос, получаю ли я что-либо или нет, чтобы получить. И получаю ли я что-либо ради того, чтобы отдавать. И есть получать ради получения и отдавать ради получения. Так ведь? То есть получить ради себя, ради получения, это мне понятно. И как мне нужно к этому, над этим приподняться, не знаю, но я обязан приподняться. А получить от отдачи, это уже для большого человека. Но это тоже я должен избавиться от этого. От этих двух форм получения. И тогда я уже буду освобожден. Понятно? Либо я получаю прямым образом. Либо я получаю косвенным образом, обслуживая большого. От обоих этих форм получения я должен отойти и подняться. Тогда я буду на уровне бины. Это и есть Мауми, Маим. Что и кто? Маим. Ну, это же желание получать. Говорите по-простому, без теории, без того, чтобы вы там чего-то начитались. Либо я наслаждаюсь от того, что я получаю, либо от того, что я даю большому, и таким образом я тоже получаю. Как мне подняться над обеими этими формами получения?
Ну?
На самом деле никакой зацепки. Когда нет вознаграждения, не за что уцепиться. Не знаю. Я не знаю, в чем работа, где я вообще нахожусь, не понимаю. На самом ли деле я отдаю. Не знаю, на что положиться. Нет вообще.
Вы можете прежде всего поговорить о том, что я сейчас сказал, чтобы вам было более ясно. Прояснить вопрос.
Ну да, первая опция, первая форма, по которой каждый действует, это просто получать напрямую. Вторая опция — это получение от действия отдачи, и тогда есть важность и величие, которое позволяет нам работать без прямого вознаграждения, не вознаграждение в получающих килим, но от того, что я работаю на кого-то важного. Нужно отключиться и от того, и от другого. Поэтому, прежде всего, нам необходимо важность, чтобы можно было отдавать ради получения, потом начинаем выяснять и очищать еще и намерение такое, так, чтобы даже величие не требовать и остаться вот буквально в малости.
Ну, что остается добавить, только что группа создает для меня эту важность, и я прилепляю себя к ним, получаю эти новые ценности. И единственное, что меня продвигает, это тот свет, защищающий источника, который действует, позволяет человеку стремиться к самому высокому, даже без награды.
Но как бы мы ни крутили эту тему, все в конце концов по причине ощущения вкусов, получающих келим, для того, чтобы можно было сделать хоть какое-то действие по отдаче. Или из-за того, чтобы почувствовать величие Творца, или из-за того, чтобы служить великому царю. В любом случае это происходит условием. Если я почувствую что-то, тогда я смогу выполнить какое-то действие. А мы хотим освободиться от любых условий, отменить себя совершенно, без всяких условий, чтобы по-настоящему была чистая, настоящая отдача. И тогда уже, когда человек приходит к такому пониманию и ощущению, что он не может избавиться от всех условий, то тогда появляется возможность просить помощи Творца.
Как нам получать, мы прекрасно знаем. Отдачи у нас нет никакого понятия. То есть, тут нужно войти в окружение, чтобы оно повлияло на меня, чтобы дало мне ощущение того, что это такое, что дало нам важность этого свойства. Оттуда я начну работать, понимая, что это такое. Это в основном работа перед товарищем.
Ну, в заключение, наша природа — желание получать. Мы знакомы с разными формами получения. Ради получения, отдача ради получения. Приходим к выводу, что нам необходима помощь снаружи, чтобы помогла нам начать находить в этом что-то новое совершенно.
Даже желать этого, как нечто вне нашей природы, над нашей природой. И есть некое ощущение того, что в этом есть какое-то существование, какая-то жизнь на более новом уровне, более свободном. И я не знаю, что это и как это, но там есть нечто. Это как будто где-то за углом, но я не знаю, куда, как туда попасть. Но я знаю, что я должен там побывать, туда прийти.
Я с ним согласен. Но это как раз и есть. Это вот эта грязь, это змей. Как можно работать без важности, без величия? Ведь так хочется быть совершенно свободным, без всяких ограничений. В этой отдаче невозможно оторваться от получающих келим. В общем-то, это и хорошо в таком выяснении, иначе ты как-то закован. Я не могу даже себе представить, как такое может произойти.
Поэтому говорится в двух ступенях. Во-первых, работать ради Творца. Это тоже большая ступень. Потом, когда мы находимся с группой вместе, чувствуем эту важность, отделяем это от награды. Если пытаемся перескочить две ступени, то, как Амита говорит, змей будет все время там добиваться своего.
Ну, Моше сказал более-менее то, что я собирался сказать. Вообще, великая вещь, если человек желает прийти к отдаче и отдать только из-за важности величия Творца и самого свойства отдачи, и этого достичь уже великая, почитаемая вещь. Много времени у человека берет сформировать себя по отношению к самому себе, к обществу, по отношению к высшему. И в конце концов, внутри этого устремления, к которому приходит человек, там раскрывается змей, который желает получения в этих килим. Это как раз и есть переход от лолишма к лишма, когда человек опознал змея даже в этом красивом устремлении якобы. Тогда он уже может попросить отменить это желание, чтобы получить хоть какое-то вознаграждение, чтобы он мог только действовать ради Творца, то, что называется. Хорошо?
Митпаэль мизе.
אז מה שנותר לנו זה ככה...
То, что нам остается, преодолеть формы получения, которые каждый раз нас ухватывают.
אנחנו ממשיכים לקרוא בעמוד 803, טור א'.
Мы продолжаем читать, 803 страница, первая колонка, второй абзац.
מה שאין כן.
מה שאין כן.
אם האדם מציג תנאים,
Но если человек ставит условия, то это не говорит о его приниженности, а напротив. Это показывает, что человек считает себя личностью, и он горд этим. И при этом сказано, что у прочих людей нет разума, и они могут работать для тебя. Но я не такой, как остальные, как все. Я понимаю больше, что такое духовная работа, работа Творца. И поэтому он и говорит Творцу, что он должен считаться с тем, как понимает этот человек, а не как понимает этот Творец. И из сказанного поймем суть трех линий, о которых говорит Зоар. Как можно прийти к трем, как приводит к трем ступеням? Первое — сладкие воды. И относительно святости — это воды горькие. Как известно, правая линия — это совершенство. Как сказано об этом в статье моего отца в 43-м году. То, что человек должен верить выше разуму, что он совершенен. А относительно святости, что приходит ситра ахра, и показывает все недостатки, насколько он не идет путем Творца, и вводит человека в состояние грусти до такой степени, что он хочет сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе — левая линия. Это время, когда человек хочет подвести итог внутри разума, посмотреть, как он на самом деле выглядит, совершенен ли он или полон недостатков. И он подготовил себя к такому выяснению, и то, что он перешел в левую линию, это потому, что сейчас хочет молиться Творцу, чтобы помог ему любить Творца всем сердцем и душой. И это называется чистыми водами. Потому что здесь нет никакого ссора и путаницы. Но он хочет видеть возможность, когда может молиться Творцу. Но относительно духовного приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это означает мутные воды. Потому что чистым называется что-то, где нет никаких примесей. То есть он видит истину, как он видит это согласно его знанию и разуму. И он видит, что он не в порядке. И у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы удостоился любить Творца всем сердцем. Тогда идет против духовного и примешивает там ложь, которая говорит ему, что он в порядке, и ему не о чем молиться. Получается, что это мутные воды, когда там примешана ложь в том, что они говорят, что они в порядке, и не о чем им молиться. И надо объяснить, это то, как говорит об этом книга Зор. Есть воды мира, и есть воды раздора, что является сутью святости относительно средней линии. Закон таков, что средняя линия — это смешивание двух линий. А поскольку правая линия святости — это ступень совершенства, свойство выше разума, то левая линия называется то, что он видит внутри разума, то, что он несовершенен, и наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия выстроена из двух линий. То есть, что возможно идти выше разума, прежде чем у него появится разум, и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что его заставляет делать разум, а он идет выше разума. И верит верой мудрецов в то, что говорят ему мудрецы, и не использует свой разум. Но если у него нет разума и знаний, которые могли бы ему что-то сказать, нельзя сказать, что он идет выше разума. Поэтому это называется средней линией, ступенью совершенства мира. поскольку он нуждается в двух линиях. То есть то, что имеется у него две противоположные линии, и он нуждается в обеих. Надо сказать, почему называется это мир, совершенство, шалом. Надо сказать, что когда есть у него эти две линии вместе, тогда можно поднять правую линию над левой. Как сказано в Зоар, что объяснением того, что линия совершенства строится на понятии выше разума, на левой линии, и с помощью этого обретают желание любить Творца. Это является сгула, волшебным средством веры выше разума. Как сказал мой отец-учитель, то, что Творец желает, чтобы мы работали на Него выше разума, Творец избрал этот путь, потому что он — путь более успешный для того, чтобы творения удостоились ступени слияния. И тогда удостоится совершенство, состояние мира. Как сказано, услышу, что скажет Творец, ибо мир обещает он народу своему и благочестивым своим, чтобы не возвратились они к глупости. Получается, что соединение двух линий называется шалом, совершенством, миром. И это средняя линия святости. Но относительно святости это означает воды раздора, потому что притянули к себе то, что не должны были притянуть, что называется водами раздора, и осквернились в них. Объяснение. Относительно святости усилили левую линию над правой, то есть сказали совершенно противоположные святости. Путь святости в том, что нуждаемся идти выше разума, что противоположно тому, о чем говорит разум. Говорит о том, что нужно использовать и заниматься левой линией не по причине того, что хотим идти в левой линии и слушать его голоса, а наоборот, должны использовать и заниматься разумом, чтобы было место идти выше разума. А что сделали они относительно святости? Притянули левую линию, чтобы властвовала над правой, то есть чтобы идти внутри разума. И это на самом деле нечистота. В работе называется нечистотой отупление сердца. То есть то желание получать блокирует сердце, чтобы не могла святость войти внутрь сердца по причине несоответствия свойств. И тогда происходит раздор с Творцом. Почему Он не дает блага и наслаждения, и это противоположно миру? Поэтому должны стараться идти верой выше разума.
Ну, вопросы, если есть, немножко.
Такое состояние отдачи ради получения, в котором находится человек. Мы говорим, что мы хотим работать над величием Творца.
Отдавать ради получения — это по величию. Вот важному, важного человека вкладывает она, сказано о невесте, и получает.
Кажется, при каком условии величие Творца не входит в получающий килим? Когда это является отдачей? Мне непонятно, отдать важному человеку, да будто получаешь от него. А когда ты не получаешь? Почему мы работаем над величием Творца? Почему это не называется получением?
Красивый вопрос. Мы находимся в скрытии, то есть Творец скрыт, Его величие скрыто, поэтому мы не можем отдавать Ему. Если бы он был раскрыт, то все бы мы отдавали ему по причине самополучения. Поэтому мы можем что сделать? Отдавать ему в то время, как он скрыт. Когда мы отдаем ему в скрытие, тем, что мы пробуждаем себя, пробуждаем свет, возвращающий к источнику. И начинаем отдавать ему. В том состоянии, в котором он скрыт, начинает раскрываться нам. Мы этим не заинтересованы в этом. Мы должны скрывать его все больше. И тогда то скрытие, которое мы производим, скрывая Творца для того, чтобы можно было отдавать Ему, по-настоящему отдавать, и чтобы этого уже не было, для того, чтобы получать, отдавать ради получения, вот эта вот защита, в которой я раскрываю, скрываю его, называется масах, экран. Ты об этом задавал вопрос?
Да.
Ну хорошо. И что? То есть тут я вижу возможность построения экрана. Если я превозмогаю естественные эти данные, то, что у меня устроено Творцом, и хочу выстроить это так, что как будто он важен для меня, как будто. Тогда у меня есть возможность построения экрана. Таким образом, он начинает раскрываться мне, а я выстраиваю экраны. Это начало пути духовного. Масах дебина, масах малого состояния катнут, отдача ради отдачи, отдача ради получения и так далее. Да, Лебич.
Вы иногда говорите, что высшее знание, настоящее, может быть только в духовном, не в нашем состоянии.
Это то, что я сейчас говорю тоже, это духовная работа. В духовном. Когда ты отдаешь Творцу и по-настоящему стараешься отдавать Ему, и Он начинает раскрываться тебе как существующий, а потом как важный, а потом как вседействующий, это уже духовное, которое познается в тебе, в той мере, в которой ты соблюдаешь скрытие. Не когда ты он скрывает себя, когда ты скрываешь когда ты скрываешь его от себя. Скрывающий лик Творца удостоится воззреть, сказано. Откуда у него эта картина, этот лик? Это из-за того, что он выстраивает внутри себя, внутри своих или от того, что он выстраивает экран и отдает. Таким образом, он выстраивает внутри себя лик Творца, образ Творца. Не снаружи, а внутри, внутри себя. То есть внутри себя он становится подобным ему, выстраивая эту форму внутри. Это есть та уникальность в нашей работе. Когда ты не раскрываешь его, ты раскрываешь себя уподобленным ему. А его настоящего ты скрываешь. И на самом деле там нечего раскрывать. Он будто тебя пугает. Вот сейчас я тебе раскроюсь. Понимаешь? Если ты говоришь «да, раскройся», он тут же исчезает, потому что на самом деле ему не в чем раскрываться. А если ты, наоборот, скрываешь его, по мере того скрытия, которое ты должен выстроить относительно его, ты выстраиваешь его форму изнутри себя.
Так я хотел спросить, что это за действие такое, вера в высшее знание, которое он здесь пишет.
Вера в высшее знание — это вера... Килим получения. Это кажется какой-то мантрой, там, вера в высшее знание. Это вера... Это выше моего разума.
То есть я действую всегда в максимальном наслаждении, минимальном усилии?
Нет, 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 нет. Выше знание — это только когда ты действуешь по внешнему разуму, соответственно, разуму группы, обществу, внешнему. Когда ты будешь действовать по своим келим, как бы ты ни крутил, это все равно будет внутри твоего знания. Змей, который будет переворачиваться в любые стороны. А если ты хочешь действовать верой выше знания, ты должен делать это по разуму группы. Тут ты чувствуешь, что необходимость в разбиении келим, она просто абсолютно для того, чтобы человек выстроил в себе образ Творца. Да, Хаяль.
Что это за особая сила, которую получает человек, когда он может отменить условия, когда он видит, что он ставит условия Творцу, как говорится в статье. И у человека есть сила для того, чтобы отказаться от этих условий, то все время очищать, подчищать это.
Ну, допустим, это так, и что?
Не, ну что это за особая сила?
Это мы... не знаем, откуда. Мы говорим, что это света, возвращающего к источнику. Мы не знаем суть света и как он работает. Ты только раскрываешь изнутри, что у тебя есть такие возможности приподняться еще чуть выше, еще чуть больше абстрагироваться от своего «я». Это все сила света.
Так требование к свету, возвращающему к источнику, это и есть попросить почистить?
Если ты начнешь требовать свет, возвращающий к источнику, ради самоподъема над собой, не знаю, как тебе это сказать. Короче говоря, чтобы это не было как неким... эгоистическим требованием.
То есть получать только не для себя.
Должно быть, присутствовать в этом требовании молитва за многих. Филат Рабим. Ты во всем остальном ты не просишь, ты мне сделай так или это. Дай мне, позволь мне сделать так. Наружу, ради них. Дай мне такую возможность. Ты не говоришь, что тебе, что в тебе нужно выстроить, ты все равно, по сути, не знаешь, что там должно быть. А какое внешнее действие ты просишь ради этого выполнить? Может быть, ты даже не указываешь точности на это действие, а просто... просишь, чтобы так это произошло, каким-то образом. Потому что и это ведь в точности не ясно человеку, как это сделать. Ну, мы уже должны перейти к следующей части, и это тест, да?
Перейдем к следующей части урока.